Глава 29. В следующее лето я посетила свое белорусское поместье, где пробыла несколько недель. Имение было разорено моим управляющим, родом поляком, который надеялся, что меня сошлют в Сибирь. Поправив немного положение крепостных, я поставила в голове их одного из русских крестьян. На возвратном пути отсюда я провела 6 недель у брата. Здесь я занималась улучшением его усадеб. Рассадила новые деревья и кустарники, перенесла на другое место старые, дурно разведенные, и тем придала более красоты его садам. Проводя каждый день по нескольку часов вместе, мы часто разговаривали о предмете, общегрустном для нас, о несчастье Отечества и опасность положения каждого частного лица. Ибо тот, кто сам ускользал от всепоражающей тирании Павла, тот оплакивал судьбу друга, родственника или соседа. Не знаю почему, но в моем уме зародилась полная уверенность, что 1801 год будет роковым годом для императора. Я не могла дать отчета в этом убеждении, но часто повторяла его брату, и эта идея глубоко проникала мою душу. В начале этого года брат напомнил мне: «Ну вот наступил и ваш обетованный год», — сказал он. «Ну да», — отвечала я. «Он только начинается, и вы увидите, что мое предсказание сбудется до исхода его». В самом деле, 12 марта старого стиля провидение, прекратив дни Павла I, избавило народ от государственных и семейных бедствий, которые под влиянием всевозможных преследований и деспотического гнета прогрессивно распространялись по всей империи. Не раз я благодарила судьбу за то, что она, поставив меня в число его жертв, избавила от постыдной обязанности находиться при дворе такого монарха. Да и что я могла делать при нем? Лишенная способности притворяться, этой главной способности в жизни царей и клевретов их, я, на лице которой выражалось всякое движение души, чувство досады, презрения и гнева. Это обстоятельство, конечно, спасло меня от многих и многих неудовольствий и бед. Без всякого преувеличения можно сказать, что Павел I, хотя и не был совершенно злым существом, но его безумие превосходило всякую меру. Как император он проявлял его в безграничном злоупотреблении своей власти, как солдат он был жалким рабом прусского капральства. По временам Павел I являлся подозрительным трусом и постоянно боялся воображаемых заговоров против его жизни. Его дела были взрывами минутных впечатлений и, к несчастью, почти всегда носили на себе характер жестокости и обиды. Никто не подходил к нему без страха, с примесью полного презрения к деспоту. Какая разительная противоположность между жизнью окружавших его рабов, забитых страхом капризной воли, и жизнью людей, стоявших близ трона Екатерины II. В ее приемах было что-то поражающее, и за всем тем каждый приближался к ней без раболепия и боязни. Она внушала к себе своим присутствием уважение, соединенное с любовью и благодарностью. Приветливая, веселая, она забывала о своем достоинстве в частном обществе, но если и были забыты ею внешние отличия, то каждый питал чувство почтения к ее природному превосходству. Мой брат, возвратившись в Москву, многим рассказывал о моем пророчестве и тем возбудил всеобщее любопытство, на которое мне нечего было отвечать. Я уже сказала, что эта мысль бессознательно волновала мое воображение. Вслед за тем брат получил письмо от нового государя, который просил его возвратиться немедленно в Петербург и принять участие в правительственных делах. Ко мне в Троицкое также был прислан гонец, мой племянник Татищев. Татищев был член департамента иностранных дел, камергер, управлявший всем, что относилось до азиатских держав. Татищев прибыл с приглашением явиться ко двору. Впрочем, для меня эта честь уже миновала. В мой возраст, с моими понятиями о придворной жизни и при моем нездоровье было бы странно вновь выступать на сцену. Я не удерживала своего племянника более 3 дней, чтобы дать ему возможность пробыть подольше у матери и родственников в Москве. Убедив его как можно скорее возвратиться к своему посту из опасения потерять его по случаю непредвиденных перемен нового царствования, я вручила ему письмо государю, поблагодарив его за добрую память. Я отказалась немедленно явиться в столицу под предлогом плохого здоровья, но с первой возможностью обещала представиться двору. С этой целью в конце апреля я оставила Троицкое, по дороге навестила своего брата, прежде чем отправилась в Петербург. Здесь мы условились, чтобы он выехал недели раньше. Во-первых, я хотела собраться с силами для предстоящего путешествия. Во-вторых, избежать остановки на почтовых станциях по случаю недостатка лошадей. В мае я прибыла в Петербург. Если мне было приятно видеть государя, которого я давно привыкла любить, то еще приятнее было встретить его красавицу-жену. Ее ум, образование, скромность и необычайная симпатичность, признак дружелюбной природы, соединялись с тактом и благоразумием выше ее лет. Она пленяла всех своими прекрасными качествами и по-русски уже говорила правильно, без малейшего признака иностранного акцента. Но, к сожалению, я заметила, что Александра окружали молодые люди, готовые осмеивать стариков, которых император уже начал избегать вследствие известной застенчивости, может быть, происходившей от его глухоты. 4 года Павловского царствования, поучительные для его детей одной солдатчиной, были потеряны для них относительно истинного образования. Покойный государь обращал внимание их исключительно на гвардейские парады и военную форму. Я предвидела, что настоящий добродушный император, руководимый чувством справедливости и уважения к человеческому достоинству, заранее воспитанного в нем, не без упрека и сожаления смотрел на упадок России под рукой его отца. Я оставила Петербург в конце июля, проехав в Белоруссию, чтобы приготовиться к коронации, запастись платьем и экипажами, вовсе забытыми в последние 7 лет. С этой целью я заняла в банке 44 тысячи рублей, из которых 19 500 употребила на погашение заемного письма моего сына, 11 тысяч на уплату долга моего племянника Татищева, а остальное пошло на поправку дома и на то, чтобы явиться при коронации, если не в блестящем, то, по крайней мере, в приличном виде. Перед отъездом я взяла с государя обещание, что по случаю предстоящего производства моя племянница Кочетова будет назначена фрейлиной, а князь Урусов, только что женившийся на моей родственнице Татищевой, будет определен камер-юнкером. Я приехала в Москву 2 неделями раньше царской семьи. Въезд императора в старую столицу был великолепный. Более 50 придворных карет и множество других экипажей тянулись в процессии. После царских карет следовал экипаж, в котором сидела Амелия, сестра императрицы и я, как старшая статсдама двора. Потом ехали статсдамы и фрейлины, а за ними тянулись сановники. Государь прямо остановился у Кремлевского собора, где отслушал обедню. Впрочем, у меня нет особенного желания описывать эту церемонию. Все коронации походят друг на друга. Я одно замечу, что молодой монарх и его прелестная супруга возбудили общую любовь к себе в жителях Москвы. В продолжение этого царского праздника я до крайности утомилась. хотя слобода, где поселился император, отстояла от моего дома около 10 верст, но я почти каждый день являлась во дворец и учащала свои визиты, потому что надеялась в некотором отношении быть полезной императрице Елисавете. Я знакомила ее с характерами некоторых лиц и сообщила несколько не лишних замечаний о том, как лучше вести себя в отношении к подданным, которых она любила. Эти посещения не только хорошо были приняты, но, как я слышала от брата, заслужили самые лестные отзывы со стороны государыни, следовательно, не совсем были и бесполезны. Впрочем, только вследствие этого убеждения и горячей моей привязанности к Елисавете я могла обречь себя скуке, всем стеснением этикета, всей тяжести душной придворной атмосферы, всякие личные расчеты были далеки от меня. После отъезда двора в Петербург я очень была рада начать свою обычную жизнь и потому, как обыкновенно, в начале марта удалилась в Троицкое. На следующий год я снова побывала в своем белорусском имении, где окончила и осветила церковь, воздвигнутую посреди главной площади Круглова. В то же лето мой брат Семен возвратился в Петербург из Англии, где он был уполномоченным министром при Екатерине II и частным жителем при Павле I. Ради его приезда я отправилась в Петербург в июле. Все лица, окружавшие юного царя, при всем разнообразии их мнений, сходились в одной мысли – унижать правление и характер Екатерины II. Я чувствовала невыразимую досаду, когда насчет покойной императрицы до небес возносили Петра I. Я не сдерживала своих чувств в этом отношении и, может быть, иногда выражала их слишком горячо. Однажды, я помню, почти все министры нового и несколько разноцветного правительства и многие из частных друзей и фаворитов императора обедали у моего брата Александра. Речь зашла о царствовании Екатерины II. Дела ее беспощадно критиковали, смешивая злоупотребление князя Потемкина с собственными распоряжениями государыни и нисколько не различая невежества и вероломства ее министра с чистотой и глубиной ее намерений, всегда клонившихся к благу страны. Этот разговор так глубоко оскорбил и встревожил меня, что я решила защитить ее со всей искренностью и жаром, что немало озадачило все общество. Некоторые из моих родственников согласились с моим мнением, но эта горячая защита и резкая позиция моих противников стоила мне болезни, с которой я возвратилась домой и несколько дней прохворала. В продолжение этого времени двери мои постоянно осаждались посетителями обоего пола, приезжавшими справиться о здоровье, и я приписываю это необыкновенное внимание ревности, с которой эти лица одинаково со мной отстаивали честь и доверие покойной императрицы. Мой разговор пошел по всему городу. Отсюда, между прочим, вытекало участие к моей болезни и цена, которую я придавала этому участию. Впрочем, Петербург во многом изменился. Между выскочками и первыми актерами на сцене были люди двух цветов – якобинского и серо-солдатского. Я говорю «солдатского», потому что каждый военный, начиная от солдата и до генерала, занимался единственно шагистикой и ружистикой. И так как требования дисциплины постоянно изменялись, то каждый должен был старое забыть и учиться новому. Глубокой осенью я воротилась в Москву и потом в Троицкое, откуда я не могла надолго отлучаться, потому что на мне лежали обязанности архитектора, садовника и, на случай нужды, если почва требовала особенного ухода, обязанность фермщика. Несколько следующих лет моей жизни я пройду молчанием. Впрочем, они не имеют особенного интереса. И если мои душевные скорби были такого свойства, что я охотно желала бы скрыть их от самой себя, то тем менее считаю нужным передавать их читателю. Не могу, однако ж, не упомянуть, что император принял на себя долг, сделанный мной в банке. В конце августа 1803 года я имела счастье встретить у себя мисс Уильмот, двоюродную сестру мистрис Гамильтон, дочери Туамского архиепископа. Мисс Уильмот явилась в Троицкое, окружив меня всеми тихими удовольствиями, в которых я так давно нуждалась для пробуждения своего нравственного существования. Ее беседа, чтение, ее кроткий и симпатичный характер оживили мою дряхлую старость. Родители так превосходно воспитали ее, что она была предметом общего удивления для всех, кто знал ее. Я не умею выразить вполне той благодарности, которую я обязана моему молодому другу за доверенность ее отцев, за ее собственную великодушную решимость навестить престарелую женщину, не способную разделять ее удовольствий и уже наскучившую самой жизнью. Такой поступок выше всех моих похвал. Она озарила лучом новой радости мое уединение. Да, это так, если б многоточие, и не зависело от нея. Я уже сказала, что эти записки принадлежат ей. Я отказалась писать их по просьбе родственников и друзей, но уступила ее пламенному желанию. Поэтому она одна может располагать ими с одним, однако ж, условием, чтоб прежде моей смерти они не явились в свете. Относительно содержания их я могу уверить, что беспристрастная истина водила моим пером. Опустив некоторые оскорбительные события для других, я, может быть, не отдала должной справедливости себе, но от этих пропусков читатель ничего не теряет. Если позволит мне жизнь, я намерена изложить несколько анекдотов о Екатерине II, исчислить ее добрые дела и провести параллель между ею и Петром I, которого сравнивают с этой знаменитой царицей, поставившей Россию в самое видное, почетное и грозное положение перед лицом западного мира. В заключение скажу, что я, своей стороны, сделала все доброе по силам и никому не сделала зла. Единственным орудием моей мести за всю несправедливость, интриги и клеветы, взведенные против меня, было забвение или презрение их. Я исполнила свой долг так, как в состоянии была понять его. С честным сердцем и чистыми намерениями я вынесла много сокрушительных ударов, и если б не поддерживала меня безупречная совесть, я, конечно, пала бы под ними. Наконец скажу, что я смотрю на свою близкую смерть без страха и тревоги. Троицкое, 27 октября 1805 года. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.